Глава вторая. Рука покойника. Миледи улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что он готов погубить свою душу ради этой улыбки. Александр Дюма, «Три мушкетера». Бывают вдовы безутешные, а бывают такие, которых с радостью вызовется утешить любой мужчина. Леана Тайлефер без всякого сомнения относилась ко второй категории. Высокая блондинка, светлокожая, с ленивой томной повадкой. Пока такая женщина вытащит сигарету и выпустит первое колечко дыма, пройдет вечность, и все это время она будет со спокойным достоинством смотреть в глаза сидящему напротив кавалеру. Надо заметить, что Леане Тайлефер уверенность в себе придавали внешнее сходство с Ким Новак, пышные формы, пожалуй, даже слишком пышные, и банковский счет. Ведь она стала единственной наследницей покойного издателя Тайлефера, а применительно к этой фирме слово «платежеспособное» звучит скромным эвфемизмом. Удивительно, сколько денег можно заработать, издавая книги по кулинарии. Например, «1000 лучших десертов Ля Манчи». Или, скажем, классика «Секреты барбекю», 15 мгновенно разлетевшихся переизданий. Квартира вдовы располагалась в старинном дворце. Когда-то он принадлежал маркизу де Лос Алумбрес, потом дворец реконструировали и устроили в нем роскошные апартаменты. Что касается убранства жилища, то хозяева, очевидно, принадлежали к тем, кто готов из кожи вон лезть, лишь бы придумать что-нибудь особенное, имея при этом мало времени и много денег. Чем иначе объяснишь, что рядом с фарфором из Льядро девочки с гусем, бесстрастно отметил Лукас Корса, на той же полке располагались саксонские пастушки, ради которых любой шустрый антиквар душу бы вытряс и из ныне покойного Энрике Тайлефера, и из его супруги. Тут же стояли секретер, разумеется, в стиле Бидермейер, и рояль Стейнвуд, а на полу лежал очень дорогой восточный ковер. Леана Тайлефер сидела на белом кожаном диване, скрестив великолепные точеные ноги. При этом черная юбка, как того и требовал траур, открывала их всего на 5 выше колен. Поза вдовы позволяла угадать и те линии, что, скрываясь под юбкой, поднимались вверх, к тени и тайне, как выразился позднее Лукас Корса, вспоминая свой визит. Добавим, что комментариям его пренебрегать не следует, потому что Корса только производил впечатление недотепы. Так и представляешь себе, как он живет со старушкой-мамой, которая вечно вяжет чулок, а по воскресеньям подает сынку в постель чашку горячего шоколада. Именно таких сыновей нам случалось видеть в кино. Обычно они одиноко бредут за гробом, под дождем, с красными от слез глазами и шепчут с беззащитной сиротской тоской одно только слово «мама». Но Корса никогда не был беззащитным. Да и матери у него давно нет. И узнав его получше, ты невольно задавался вопросом, а была ли у него вообще когда-нибудь мать? «Простите, что я вынужден побеспокоить вас в подобных обстоятельствах», — сказал Корса. Он сидел перед вдовой, не сняв плаща и поставив холщовую сумку на колени. Сидел напряженно на самом краешке стула. Тем временем глаза Леаны Тайлефер, серо-голубые, большие и холодные, самоуверенно его изучали, словно она пыталась определить, какой из известных ей разновидностей мужчин принадлежит сей экземпляр. Он прекрасно знал, что она столкнулась с непростой задачей и покорно позволил себя разглядывать, хотя постарался не дать ей возможности сделать определенные выводы. В таких делах он был докой, и сразу увидел, что на фондовой бирже Тайлефер С.А. «Вдова» его акции начали резко падать, так что он мог рассчитывать не более чем на пренебрежительное любопытство. Добавим, что ему пришлось уже 10 минут прождать в холле после стычки со служанкой, которая приняла его за назойливого торговца и хотела выставить вон. Но теперь вдова то и дело бросала взгляды на папку, извлеченную им из сумки, и ситуация медленно менялась. Он, в свою очередь, старался стойко выдерживать взгляд Лианы Тайлефер и не угодить в клокочущий водоворот, то есть проплыть между Сциллой и Харибдой. Корса был человеком начитанным. При этом он увидел перед собой весьма своеобразную карту. Юг — ноги и талия вдовы, север — бюст, пышный или что-то в этом роде, к тому же сногсшибательно обтянутый черным свитером из ангорской шерсти. «Я был бы очень признателен», — обратился он, наконец, к хозяйке дома, «если бы вы сообщили, знали вы или нет о существовании этой рукописи». Он протянул ей папку и при этом невольно коснулся пальцев с длинными ногтями, покрытыми кроваво-красным лаком. Или это ее пальцы коснулись его руки. В любом случае, едва заметное касание свидетельствовало, акции Корса взлетели вверх. Он даже поспешил изобразить приличные ситуации смущения и нервно взъерошил волосы над лбом так, чтобы этот неуклюжий жест показал ей, ему нечасто приходится докучать красивым вдовам. Теперь голубовато-стальные глаза смотрели не на папку, а на него, и в них вспыхнула искра интереса. «Откуда же?» — спросила вдова. Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый, словно после дурно проведенной ночи. Она все еще не давала воли любопытству и папку не открывала, будто ожидая от Корса чего-то еще. Но он лишь поправил очки и состроил серьезную, соответствующую обстоятельствам мину. До сих пор шла официальная часть визита, так что свою коронную улыбку, улыбку честного кролика, он приберегал для более подходящего момента. «До недавнего времени рукопись принадлежала вашему мужу». Тут он запнулся, но потом все-таки добавил: «Царствие ему небесное». Вдова медленно кивнула, словно услышала именно то, что хотела услышать, и открыла папку. Корса смотрел поверх ее плеча на стену. Там, между подлинником Топииса, примечание: Антонио Топиис родился в 1923 году, испанский художник, и еще одной картиной с неразборчивой подписью висела в рамке детская работа «Пестрые цветочки. Имя и дата. Лиана Ласаука. Курс 1970-71 года». Корса счел бы это весьма трогательным, будь он способен выдавить из себя хоть одну слезинку при взгляде на цветы, птичек, а также на девочек со светлыми косичками и в гольфах. Поэтому он равнодушно перевел взгляд на фотографию в маленькой серебряной рамочке. Покойный Энрике Тайлефер С.А. с золотым дегустационным бокалом, висящим на шее, фартуке, делавшим его слегка похожим на масона, улыбался в объектив. В правой руке он держал одну из самых популярных своих кулинарных книг. В левой — блюдо с молочным поросенком по-сигавийски, которого собирался разрезать. Возможно, подумал Корса, преждевременная кончина избавила его от бесчисленных проблем, порожденных холестерином и подагрой. А еще с холодным любопытством профессионала он задался вопросом, каким уловком прибегала при жизни супруга Лиана Тайлефер, когда желала испытать оргазм. В поисках ответа он снова метнул быстрый взгляд на бюст и ноги вдовы, но к определенному выводу не пришел. В ней, конечно, слишком сильна была женская природа, чтобы она довольствовалась только молочными поросятами. «Это текст Дюма», — сказала она, и Корсо тотчас напрягся и весь обратился вслух. Лиана Тайлефер постукивала красным ноготком по пластиковому конверту, защищавшему страницу. «Та самая глава, знаменитая. Конечно, рукопись мне знакома». Она склонила голову, и волосы упали ей на лицо. Теперь вдова недоверчиво взирала на гостя из-под светлой завесы. «А как она попала к вам?» «Ваш муж продал главу мне, и я должен доказать ее подлинность». Вдова пожала плечами. «Насколько мне известно, рукопись настоящая». Лиана Тайлефер с тяжелым вздохом возвратила ему папку. «Вы сказали, продал? Как странно!» Она задумчиво помолчала. «Энрике так гордился ею!» «Возможно, вы припомните, где он ее приобрел?» «Боюсь, что нет. Кажется, это был чей-то подарок. А ваш муж коллекционировал автографы?» «Думаю, других, кроме этого, у него не было». «И он никогда не говорил о намерении продать рукопись?» «Нет, о продаже я узнала только от вас. Кто же ее приобрел?» «Один книготорговец, мой клиент, и как только я соберу необходимую информацию, он выставит автограф на аукцион».